Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. И я представляю вам наших гостей. С нами Евгения Чирикова. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Илья Яшин. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Представлять долго и подробно не нужно, но все-таки лидер движения в защиту Химкинского леса. И Илья Яшин, член исполкома партии РПР «Парнас». Все правильно? Правильно. И обсуждаем мы сегодня, что за событие произошло. В субботу состоялось последнее заседание Координационного совета. Перед тем, как принять главное решение, выборы будут или нет в Координационный совет оппозиции, а если будут, то какими? Так я понимаю историческое значение субботней вашей встречи. И вот во время этой встречи произошла вот такая история, что большинство из тех, кто собрались, вы меня поправляете сразу,
Поправлю,
давайте, да.
Ну, дело в том, что откуда-то, непонятно откуда, идет информация о том, что якобы вот в субботу собрались члены КС и решали вопрос о том, быть КСу или не быть. Это не так, это ложь. Потому что в уставных документах Координационного совета написано, что КС – это постоянно действующий орган.
Да.
И на самом деле КС действует до 22 октября, вот тот состав КС, который есть.
Да.
Так.
Да.
И что мы обсуждали, да, помимо того, что мы приняли важный документ по амнистии политических заключенных, обсудили выборы, было очень интересно, потому что там диаметрально разные точки зрения рассматривались. Мы еще и выбрали состав рабочей группы, которая займется выборами во второй состав КС.
Ну, все, вот все, что вы сейчас рассказываете, хронологически все было как-то совершенно наоборот. В изложении средств массовой информации говорится о том, что вы в какой-то момент вспомнили о том, что ага, мы же не можем сегодня прикрыть свой совет, потому что у нас еще есть по регламенту необходимость и даже обязанность провести эти выборы.
Ну, вспомнили об этом не сразу. Какая разница, что сейчас сказали СМИ, когда я там была?
Мы должны раздуть события из вашей субботней.
Нет, понятно. Давайте в пересказе
чуть было не схлопнулся.
Да, ничего подобного. Понимаете, в пересказе СМИ это все равно, что вот тот анекдот, когда говорят, вам нравится Битлз? Нет. Они такие вот шепелявые, а вы их слышали? Сосед Мойша напел. Ну, вот понимаете, надо брать информацию из первоисточников. Я первоисточник,
да,
я там была.
Да,
это
да.
Было вот именно так. Не то, что вспомнили, все это помнили прекрасно. Это постоянный орган. И более того, не имеют права члены КС выбранные решать вопрос о том, будет КС или
за
нет.
За что же проголосовали эти 18 человек, давайте которые якобы...
На самом деле, конечно, дискуссия о будущем КС была, и она носила довольно острый характер, и были разные оценки. Действительно, точки зрения высказывались, в том числе, диаметрально противоположные. Кто-то говорил, что КС принес огромную пользу всему протестному движению, играл ключевую роль на протяжении всего года. Кто-то, наоборот, спорил с этой точкой зрения и высказывал, как, например, я, позицию, что главную свою задачу КС решить не смог. Он не состоялся как институт, такой фундаментальный институт протестного движения, хотя именно так он замышлялся, и скорее получился как некий такой дискуссионный клуб. Перспективы КС, на мой взгляд, не очень радужные, и заключаются они в первую очередь в том, что практически никто из знаковых фигур нынешнего состава КС не планирует принимать участие в будущих выборах.
Приехали. А я?
Я же говорю, почти никто. Вот за исключением Евгении Чириковой, я, честно говоря, ну там Владимира Тора, я вот, честно говоря, на скидку даже не могу вспомнить.
А Илларионов?
Илларионов, да. Ну вот три человека из таких более-менее знаковых.
А Константинов?
Константинов не знаю, кстати. Ну, может быть. По крайней мере, значительная часть знаковых фигур, с которыми ассоциировался КС, и которые способствовали тому, что выборы мобилизовали значительное число избирателей, десятки тысяч, либо уже официально вышли из состава КС, либо просто заявили о том, что не будут принимать участие в новых выборах. Ну и если вас интересует моя точка зрения, скорее всего, постепенно, как это было со многими такими проектами, КС, скорее всего, сойдет на нет, хотя, наверное, следующие выборы состоятся. Но ждать от новых выборов события хотя бы сопоставимого по масштабам с тем событием, которое было вот год назад, когда мы выбирали первый состав КС, наверное, уже не стоит. И мне кажется, сейчас очень важно не пытаться как-то там пустить людям пыль в глаза, а честно просто проанализировать ошибки и понять, почему вот мы пришли к такому, ну, как минимум промежуточному итогу, к которому пришли.
Илья, я вот как человек все-таки последовательный, хотела бы прояснить эту ситуацию. Вы голосовали, 18 человек из 22 проголосовало за то, чтобы вот сегодня же вот этот приостановить деятельность совета.
Нет, не совсем так. Давайте я внесу ясность.
Да, что
там
за
возникла некая
было?
Юридическая коллизия у нас, да? Сначала Координационный совет проголосовал за то, чтобы, вернее, не набрал необходимого числа голосов за то, чтобы проводить новые выборы. Однако потом в результате дискуссии мы изменили формулировку, и была сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой, собственно, к этим выборам. Ну, для того, чтобы отточить все эти формулировки, у нас есть еще одно заседание КС, которое мы имеем право...
А что не проводить? Вот они проголосовали. Что они имели в виду, когда они
голосовали, не совсем так. Был поставлен вопрос на голосование. Проводит ли, организует ли КС новые выборы состава второго созыва Координационного совета. Эта формулировка не набрала достаточного количества голосов. Следующая формулировка о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой этих выборов, уже набрала достаточное количество голосов.
Вы мне простите за
таким образом.
Что значит проголосовать? Вот, допустим, я голосую за то, чтобы не проводить выборы. Что это означает? Это значит, не
это
будет
значит, совета? Это значит, что вы голосуете против уставных документов КС. Это... Вы не имеете права так голосовать.
Это означает, ну, вы, конечно, имеете право голосовать, как считаете нужным, да, но просто вот эта формулировка не набрала необходимого числа голосов, а другая формулировка набрала необходимое число голосов. Соответственно, решение было принято именно в той формулировке, за которую проголосовало большинство. Формулировка следующая. Да.
Если бы оно же могло быть принято было в первой формулировке. Это же теоретически возможно, что оно могло быть принято
в первой. Нет никакого противоречия.
История не терпится слагательных
наклонений. Это вопрос исключительно формулировки. Здесь нет принципиального противоречия.
Вы понимаете, важен факт. Дело в том, что мне не очень нравится, когда факты подтасовывают. Вот в свое время, когда у нас была очень серьезная ситуация, я напоминаю, в свое время оппозиция не хотела уходить с площади революции на Болотную площадь. Я очень хорошо помню эту ситуацию. И заявители митинга на площади революции, они не уходили из мэрии чуть ли не до ночи и стояли на том, чтобы оставаться на площади революции. Это и по звучанию подходило больше, и по месту, и по удобству сбора людей, ну и просто потому, что кое-кто там, ну не будем говорить кто, но это партия жуликов воров, почему-то имела право там собираться. Но средства массовой информации очень упорно на протяжении всего дня сливали дезинформацию о том, что оппозиция уже согласилась уйти на Болотную. Вот целый день шла эта дезинформация. Сейчас я вижу с КС та же самая история. Mm-hmm. Кому-то очень хочется, чтобы КСа не было, понимаете? И я устала говорить, что это утка, о том, что я не буду туда баллотироваться, что КС там развалился, и все проголосовали. Это, понимаете, это просто оскорбительно для наших избирателей. Они нас выбрали, но у нас нет никакого права голосовать, чтобы следующего состава КС не было. Мы просто не имеем на это права.
Вот
идет эта утиная информация. Идет, и вот я хочу сказать, что это все неправда, и не надо верить этой лжи, и не надо ее повторять 10 тысяч раз. Просто КС это один из инструментов.
Нет, вы сейчас сказали, что неправда опубликована в газете РУ, в независимой газете и так далее.
«Эхо Москвы» очень активно публиковало информацию в свое время, что оппозиция ушла там с площади революции на Болотную. И новая газета опубликовала.
Ну что теперь? Давайте. Это было 2 года назад, 3 года назад. Вот мы как бы внесли ясность, мне кажется, вполне понятно.
Внесли.
Ну, смотрите,
я еще раз
могу повторить формулировку, за которую проголосовал КС. Сформирована рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой новых выборов следующего состава КС.
Хорошо.
Сразу оговорюсь.
Да.
Лично у меня деятельность этой группы вызывает скепсис. У меня есть большие сомнения, что выборы состоятся, даже несмотря на то, что рабочая группа сформирована по вполне объективным причинам. Интерес к этой структуре резко снижен. Снижен по объективным причинам, по субъективным причинам. Будет непросто сохранить КС даже в каком-то таком локальном виде. Но факт остается фактом. Эта группа сформирована, она свою деятельность начала.
Хорошо, давайте тогда говорить. Вот именно, по существу.
Нет,
я сначала телефон прямого эфира,
слушатели.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и сказать, вот вы еще... Особенно мы ждем звонков от всех, которые ходили голосовать вот год назад. И, может быть, мы спросим у них, пойдут ли они еще раз? Вот захотят ли они еще раз участвовать в этом мероприятии? И, может быть, появились новые люди, которые захотят. Вот давайте попробуем. 8-800-222-12. А вы теперь говорите.
Вы знаете, мне вот что хотелось бы исправить ну, так вот, не побоюсь этого слова, в нашем российском менталитете. Дело в том, что у нас, к сожалению, очень детское общество в России. Это и в оппозиции видно, в наших реакциях, и во власти видно. Я сейчас объясню свою мысль. У детей обычно не очень стойкое внимание к чему-то. Им нужно постоянно смена картинок. И этим, кстати, прекрасно пользуется Владимир Владимирович Путин. Он постоянно нас развлекает. Он то слетает, то нырнет, то споет. Он, понимаете, такой вот друг детей, герой мультфильма. Все время нас развлекает. И это вот, понимаете, всех устраивает. Но мне кажется, что пора взрослеть.
То есть это то, чего координационный совет не смог, не угнался за Путиным по части развлечь аудиторию.
Вы знаете, мне кажется, что...
По части развлечь аудиторию, это, к сожалению,
вот мне кажется, что основная наша проблема в российском, там, нашей ментальности, да, что мы не умеем сосредоточиться на какой-то теме и довести ее до конца. Вот то, что я пыталась там сделать на протяжении 7 лет по Химкинскому лесу, и тот опыт, который мы экстраполировали на много-много гроссрус-движений, кстати говоря, там даже более успешных, чем мы, он показал, что только системные усилия, причем разнообразные по спектру, приводят к успеху. Почему я так уцепилась за КС? Потому что я считаю, что это один из инструментариев, такой же, как выборы, такой же, как там всякие массовые акции, такой же, как, ну, один из тех инструментариев, которые есть у нас в палитре ненасильственного протеста, который нам поможет изменить нашу жизнь к лучшему. Почему? Потому что основной вопрос, на который, к сожалению, КС не ответил, занимались мы очень многими вопросами просто смешными, ну, например, речевки про Путина придумывали. Ну, понимаете, мы только начали, мы еще дети, да, мы еще дети. Это было неправильно, конечно, это было серьезным вопросом. Заниматься. Один из вопросов, который сейчас стоит там, лицом к лицу перед нами, это вопрос экономического кризиса. Уже правительство Российской Федерации подтверждает, что да, ребята, у нас ситуация хуже, чем в 98 году. Это говорится в открытую. Людям все тяжелее...
И Координационный совет будет решать проблемы.
Дайте я договорю. Людям все тяжелее зарабатывать себе на хлеб. Кризис ресурсной экономики, кризис вот этой нефтяной, сырьевой экономики, он налицо. Вот с моей точки зрения, вопрос, который должен решать Координационный совет оппозиции, это та программа экономическая, как мы будем переходить от сырьевой экономики к экономике человеческого капитала, как мы, наконец, научимся зарабатывать деньги за счет мозга и рук россиян. Каждый россиянин, не каждый ходит на выборы, но каждый ходит на работу и платит налоги. И вот россиянам очень интересно, какие налоги платит индивидуальный предприниматель. И почему бурильщикам шельфа в Арктике обнулили налоговые льготы, а человек, который занимается малым и средним бизнесом, платит непомерную налоговую нагрузку. Вот это действительно важные вопросы. Какие должны быть налоги для разных сфер деятельности? КС должен отвечать на эти вопросы, а не на вопросы о лучшей речевке про Путина. Но КС, я повторюсь, это институт, который на сегодняшний день, я согласна с Ильей,
абсолютно... Не Государственная Дума, КС.
Работает...
Вы говорите о каком-то муниципальном...
Нет, в принципе, когда в КС формировался,
нет,
когда мы избирали
налоги,
КС,
это не
КС, когда мы придумывали вообще эту структуру, да. Конечно, задача-то была одна из таких содержательных. Мы, с одной стороны, КС должен был выполнять функцию такого энергичного координатора протестных групп,
да.
Организатора
протестных
акций.
Да, я много задач выписывала, да. Которые должны
одна
были
других,
и планировались.
Уже закончу. Другая задача – поддержка и выдвижение независимых кандидатов на выборах, угу. И наделение их необходимыми ресурсами для того, чтобы они могли на равных, ну или хотя бы там уравнять их как-то шансами с кандидатами от власти. Третья задача – это такая формулировка внятной какой-то содержательной альтернативы тому курсу, который правительство проводит и в экономике, и в том числе политическая альтернатива. Я, например, своей задачей видел разработку в рамках КС проекта политической реформы. И, тем не менее, к сожалению, давайте вот просто называть вещи своими именами. Мы с этими задачами не справились. Мы допустили ряд таких серьезных организационных просчетов, которые не позволили вести в рамках КС серьезную содержательную дискуссию. Но о чем там говорить? Я по проекту политической реформы даже не смог создать в рамках этой структуры рабочую группу, потому что заболтали, забюрократизировали, все в итоге все дискуссии
мешали.
Свелись, все мешали там и так далее. Все дискуссии свелись к сплошному крючкотворству и обсуждению абсолютно несущественных вопросов. Я могу назвать те ошибки, которые, на мой взгляд, мы допустили. Во-первых, первая ошибка, конечно, это избрание людей по куре. вот эти вот идеологические курии.
Согласна.
Идеологические курии, которые сформировали треть состава КС. Это была большая ошибка. Это абсолютно антидемократическая процедура, благодаря которой в КС оказались абсолютно случайные люди, во многом способствовавшие тому, что деятельность КСП была парализована. Не все, конечно, безусловно, не все, там Алексей Гаскаров, который по курии прошел. Но я думаю, что он и так бы избрался без проблем. Но прошли, с одной стороны, откровенные провокаторы. Причем прошли голосами МММщиков. Там была такая технология кремлевская, когда с помощью пирамиды МММ накручивали голоса никому неизвестным кандидатам для того, чтобы они вот потом мешали работать Координационному совету. Причем три таких самых одиозных провокатора прошли по левой курии один, по националистической курии и по либеральной курии. Прошли просто какие-то абсолютно случайные люди. Вторая ошибка заключается в том, что мы избрали очень широкий состав КС. Невозможно ждать какой-то энергичной, динамичной деятельности от круглого стола, за которым сидит 45 человек. Там пока каждый выскажется только, уже целая вечность уйдет. Это приводило к очень серьезному затормаживанию процесса. Даже элементарное заявление...
Вот эти рабочие группы, которые у вас были
по-разному. Они, к сожалению, не оказались неработоспособными.
Нет, разные группы по-разному работали. Вот правозащитная группа,
я могу свою оценку сказать. Можно сейчас закончу? Рабочие группы, на мой взгляд, не очень высокую эффективность показали на практике. Что касается... Ну, это моя оценка. Что касается самой работы КС, то зачастую там какое-то заявление элементарное, которое требует необходимого там публикации. Мы обсуждали там по 4 дня, оно просто протухало за эти несколько дней. Когда публиковалось, уже просто никому это было неинтересно. Третья ошибка заключалась в том, что мы на старте не договорились, собственно, чем КС должен заниматься. Вот. У каждого человека было разное понимание. Да, было разное понимание. Были какие-то общие слова там за все хорошее против всего плохого, но вот толком договориться о том, чем конкретно КС занимается, мы почему-то, забыли. Это действительно серьезные просчеты организационные. Первый КС, на мой взгляд, вышел комом. Я, кстати, себя совершенно не снимаю ответственность, считаю, что это моя ответственность. И там перед теми избирателями, которые принимали участие в выборах, я чувствую свою вину в том числе. Но просто мне кажется, что очень важно, очень важно сейчас эту проблему не замыливать, не делать вид, что все в порядке, все нормально, КС там светет и пахнет там и так далее. Но очень важно честно признать ошибки.
Все, нашли. Во всем виноват Яшин.
Светет и пахнет, это вам
просто очень важно честно признать ошибки, проанализировать их и с этим багажом двигаться дальше. Ну, тем более, что...
Все-таки двигаться дальше?
Ну, конечно.
Что, не жить, что ли?
Минувший год для оппозиции...
Я имею в виду дальше с КС.
Ну, с КС это не имеет значения.
Нет, без КС дальше. Будем дальше двигаться с КС.
Принципиального значения не имеет. То, что, несмотря на всю эту драматическую судьбу КС, в целом прошедший год для оппозиции был довольно успешным. Ну, относительно успешным. Оппозиция продемонстрировала способность по-прежнему мобилизовывать значительное число людей на улице. Там десятки тысяч людей как выходили на улицу под протестные лозунги, так и выходят. И в этом смысле планку мы не снизили. Оппозиция добилась определенных заметных успехов на выборах. Навальный показал фантастический результат, я считаю, на выборах мэра Москвы. Борис Немцов стал депутатом. Евгений Ройзман выиграл выборы мэра в Екатеринбурге. Еще в ряде регионов, там, муниципальных выборах были достигнуты определенные успехи.
В Московской области огромное количество зеленых кандидатов прошло в муниципальные депутаты.
В целом, оппозиция этот год провела довольно успешно. Но, к сожалению, так сложилось, что роль Координационного совета в этих успехах была, если не нулевой, то в районе статистической погрешности.
Ведь это можно спорить, потому что многие члены КС, они очень активно работали, при этом все забывали в момент их работы, что они члены КС. Я просто хотела бы что сказать, что Илья совершенно прав про то, что ошибки надо учитывать. У меня есть некий опыт работы там в бизнес-структурах, у меня свой бизнес инженерный, и работы по созданию такого вот движения там за счет Химкинского леса, я помогала многим другим кросс-рус-движением создаваться и работать эффективно. Что я хочу сказать? Ребята, год – это очень мало для того, чтобы сформировалась такая хорошая, эффективная команда. Если эта команда особенно собирается там раз в месяц, не ждите от нее каких-то успехов. Ну, вы знаете, я не знаю, наверное, только какие-то очень гениальные какие-то люди умеют вот эффективность показывать хоть в бизнесе вы возьмите, хоть там в общественной работе, вот в первые годы, да, какую-то вот суперэффективность. Вы знаете, про Химкинский лес заговорили на 4-м году его существования, вот этой вот группы. мы просто докричались до СМИ, мы 4 года только кричали. Этому предшествовала огромная работа. То есть не надо ждать чудес. Вообще у нас какой-то тоже российский менталитет такой детский. Мы все ожидаем какого-то чуда. Вот сейчас соберутся большие дяди, и произойдет вот чудо какое-то, или мессия какой-то придет. И мы все ждем от мессии, что он нам сделает всем хорошо. Так не бывает. КС, собственно говоря, это отражение той ситуации, которая произошла. Сейчас все, вот так как мы поступим с КС, это будет отражение нашей взрослости или невзрослости. Взрослые люди, увидев ошибки, исправляют их. КС, понимаете, это как инструмент, ну, как компьютер. Если у вас компьютер не очень хорошо работает, то вы должны что-то сделать, вы должны исправить. Это инструмент, понимаете? Если инструмент не очень хорошо работает, или как, ну, там, бизнес вы начинаете, да, что-то в первый год не получается, исправлять все работаете.
Просто меня начинает пугать уже наш разговор, потому что люди уже не очень понимают, о чем мы говорим. Смотрите, давайте все-таки мы придем вот к чему. Илья сказал важную вещь, что неважно, как будем жить дальше, с КСом или без, вы считаете, что только с КСом. Вы должны жить с КСом.
Нет,
это
я
же
считаю,
важно,
что
важно.
КС, да.
Будет структура у оппозиции вот такая, или ее не будет. Это
знаете,
же важный
я считаю,
вопрос.
Не надо себя...
Стоит за нее бороться или не стоит?
Но
или
я
она
считаю,
не
что,
нужна? Хватит партии.
Да, не надо позволили. Себя... ну зачем себя как-то сдерживать? Я же объясняю, что КС это один из инструментов, с помощью которого можно менять свою жизнь. Зачем себя лишать этого инструмента?
По факту мы уже лишились этого инструмента, потому что если вы позволите, выскажу свое. В новом составе КС совершенно точно не будет Алексея Навального, в новом составе КС совершенно точно не будет Каспарова, не будет Ашуркова, не будет там Пархоменко, не будет
Быкова.
И
все мы умрем немедленно.
Нет, мы не умрем, просто значение этого органа будет резко снижена. Политическая капитализация этого органа будет резко снижена. Это будет констатировано, скорее всего, в момент выборов. Вот в прошлых выборах приняло участие 82 тысячи человек, которые дали определенный кредит этому координационному совету. Это была такая, это был действительно самый легитимный орган оппозиции.
Потому что было за кого голосовать в тот
момент.
Да,
было за кого голосовать, и была действительно масштабная кампания по мобилизации. В новых выборах, если они и состоятся, примут участие там, ну, наверное, несколько сотен, может быть, несколько тысяч человек. И это будет уже совсем другая история. Вот координационный совет как инструмент координации широкого протестного движения, ну, надо называть вещи своими именами,
ну, а
честно, мы, к сожалению, утратили.
Время?
Нет,
вот
ну,
время,
я не собираюсь на это тратить
выбор.
Время.
То есть
я
вы не, в этом уже
я
просто
не совершенно точно не буду
субботы
участвовать.
Вы уже не
вот есть там группа
истории.
Энтузиастов, которые попытаются этот проект реанимировать. Я в успех этого не очень
верю. То есть заняться
верю.
Выборами во второй состав.
Да, попытаются организовать
вы
выборы.
Вы закончили свою.
Ну, я закончу 22 октября. Вот 22 октября истекает срок моих полномочий как члена координационного совета. И я после этого не планирую принимать участие.
Избиратель вы тоже не будете
да,
участвовать.
Нет, мне этот проект, ну, то есть я констатирую... как
проиграл и хватит, ну сколько значит, можно?
Нет,
ну, дайте новую лопатку.
Слушайте, ну дело не в этом, дело, ну просто надо же...
Дело в этом,
надо же сохранять,
Илья,
надо
дайте
же сохранять,
следующую серию.
Секунду, надо же сохранять как бы там, да, адекватность, мы понимаем. То есть я был бы рад, если бы КС продолжал жить там, да, в каком-то более-менее серьезном виде, но это не так. Ну просто надо называть вещи своими именами. КС прекратил по факту свое существование. Очень жаль, что так случилось, и мне действительно жаль, я много сил вкладывал в том, чтобы он состоялся.
Что говорил, что
есть
это
группа энтузиастов, которые я не себе ни в коей мере не противоречу. Есть группа энтузиастов, которые, с моей точки зрения, если вы хотите, чтобы я там как бы использовал там какие-то такие более четкие формулировки, которые пытаются перехитрить или, там, не знаю, пытаются смотреть на мир через розовые очки, пытаются убедить себя и окружающих в том, что вот
Жень,
что-то
а
там еще сохранилось.
Вы рассчитываете? Вот вы идете на новые выборы, новый ККС. Вот это очень действительно группа людей обезглавленной в каком-то смысле, потому что, да, Алексей Навальный, лидер движения, ну, что там говорить, у вас не было выборов лидера, но понятно, что он был лидер. На что вы рассчитываете?
Знаете,
как вы представляете себе
та же
эти
самая
выборы
история,
без
как и с Химкинским
кандидата.
Лесом?
Почему
когда
та же самая
я объясняю.
История?
Потому что, когда я занималась Химкинским лесом, мне вот только ленивый сказал, какой ерундой
нет,
ты занимаешься.
Нет, давайте не будем
нет,
сравнивать.
Это одно и то же.
Нет,
понимаете,
что
есть,
вы сейчас
иногда надо упереться и делать. Я вижу,
и
что
на что вы рассчитываете,
полезный.
Когда вы собираетесь упереться? Да, на что вы рассчитываете?
Так же, как и с Химкинским лесом. Я планирую взрослеть то общество, которое у нас есть.
Но оно
во-первых,
не взрослеет, заметно. У вас выборы
да,
уже в
можно я договорю? Я рассчитываю на то, что общество будет взрослеть. Потому что взрослое общество не нуждается в патерналистской фигуре, которая, вот, которая их ведет
я
куда-то.
Я не понимаю, за месяц у вас
можно
выборы
я договорю?
Вот-вот.
понимаете, у Франции нет какого-то лидера, которых куда-то там ведет. У Англии тоже живут они как-то. У Японии нет какого-то лидера, за которым они идут.
Слова, которые
Но
говорят,
российская слова, действительность, да. Нам обязательно нужен какой-то папа, который нас поведет.
Да не папа,
наличие
а
Алексея Навального.
Личности. Навальный, Пархоменко.
У нас так с вами не слышно. Можно я скажу, потом вы. Ладно, пожалуйста. Наличие Навального на выборах не привело москвичей на эти выборы. Явка была низкая. В деревне Кривцово пришло в 3 раза больше человек к зеленому кандидату Диме Трунину, чем к Алексею Навальному на выборы в Москве.
А сколько
надо
Дима
подумать.
Трунин получил на выборы?
Надо подумать, об этом не знаю,
потому что украли
Саипа. Я закончу.
Нет, вы не закончите, потому что вы все время идете по разным пунктам. Я хочу каждый пункт обсуждать. Вы очень интересные вещи говорите. Вы сейчас сказали, что, а может быть, наличие Алексея Навального на выборах, вот его участие в выборах, привело на выборы ту массу людей, которая никогда раньше на них не ходила. Может быть и такое. Вы же не анализировали эти страты избирателей, которые пришли, которые не пришли. Может быть, все наоборот. Его участие повысило процент. Вы же не знаете этого.
Я не думаю, что
вы
участие...
Вы делаете заявление, вы не знаете этого.
Я вижу по факту, что не пришли, к сожалению, москвичи на выборы. Ну, не захотели они повторения вот той истории, которая когда-то с нами была, когда мы тоже видели борца с привилегиями, большого, красивого, молодого, энергичного, а потом... Пшик, понимаете? Увидели, и вот, понимаете, какая-то ностальгия, наверное, по тем временам. У кого-то осталось, кто-то не помнит
Хорошо.
Эту историю.
Даже когда,
кому-то она
даже
не
когда
нравится.
Был лидер не пришли. На что же вы рассчитываете, когда тем более, тогда тем более, тут и лидера не будет. На что вы рассчитываете?
Я рассчитываю на то, что нам, тем людям, которые сейчас берутся за то, чтобы просто вот, ну, вот этот институт... Не отнимать у граждан России, чтобы мы просто хорошо объяснили за то время, что у нас есть. Я надеюсь, что средства массовой информации нам помогут, чтобы мы хорошо объяснили четко, какие задачи должен решать новый КС. Чтобы люди четко понимали, зачем он им нужен. Потому что когда мы говорим про то, что вот какой-то орган будет там массовые акции хорошо организовывать, вы знаете, половине это неинтересно. Когда я говорю про то, что это будет орган, который может создать законодательную базу для того, чтобы изменить ситуацию с налогами, для того, чтобы появились новые законопроекты в Думе по изменению системы налогообложения для
верите,
малого
что
и
люди поверят
бизнеса,
хорошие, прекрасные слова,
то тогда
опять.
Да, действительно, это будет нужный для них орган. То есть, понимаете, первый раз, когда я лично шла на выборы в КС, я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то говорил про цели и задачи КС. Об этом действительно, как говорит Илья,
да, Господи,
не было договорено.
Да, Господи, у вас эти цели и задачи описаны
всех сайтах. Они у каждого
кто...
были свои.
Кто
и каждый
читать,
вот как мог,
верить.
Так и их интерпретировал. Мне кажется, сейчас надо просто четко договориться. И те люди, которые хотят действительно работать над, мне кажется, самым важным, что сейчас у нас есть в стране, да, над изменением того образа жизни, который мы ведем. Мы неправильно живем, не за счет тех вещей, за счет которых должны жить.
Просто...
Мы живем за счет природных ресурсов. Надо менять эту ситуацию. Ну, скажите мне, на какой площадке появится новая экономическая программа для нашей страны?
Ой,
ну,
да нет, на площадке Координационного совета тоже.
Очень может быть, что именно на этой площадке. А
может
почему
быть,
нет?
Да. Ну, не в эту минуту.
Знаете,
не в эту минуту, да.
С одной стороны, там разделяю пафос уважаемой Евгении Чириковой по поводу того, что нам надо стремиться к формированию такого горизонтального общества, к безлидерности там и так далее. Но все-таки действительно мы живем в такой ситуации и вынуждены работать в таких условиях, когда люди задают очень четкие вопросы, которые требуют четких ответов. Если не Собянин, то кто? Если не Путин, то кто? Причем,
если в Совете не такие, то какие?
Если не Навальный в Координационном Совете, то кто? И нужно очень четко, да, людям давать... там, когда вы называете фамилию, да, это должно быть подкреплено некой там какой-то содержательной аргументацией.
Конечно,
вы говорите, да, вот такой кандидат, там, если не Собянин, то Навальный, там, да, этого мало. Вы должны еще сказать, какая у него программа, какая у него позиция по реформе ЖКХ, как он предлагает решать проблему пробок, как он предлагает решать проблему экологии.
Люди уже знают, что стоит за этой конкретной личностью, да, если она известна.
Назвать фамилию обязательно нужно. И в этом смысле так политика устроена во всем мире. Все равно, если вы претендуете на власть, вы должны называть фамилию конкретного кандидата, который претендует на ту или иную должность. И в этом смысле тот результат, который показал Навальный, при всех правильных словах о крайне низкой явке, это действительно так. Навальный показал действительно
хороший
очень
результат.
Серьезный результат. Впервые за долгие годы Ройзман абсолютно оппозиционный кандидат, который не заигрывал никогда с этими вот всеми системными, системными там, структурами, который никогда
только подписи взял.
Не, ну, ходил, да, не ходил никогда. Ну, он взял подписи не потому, что он ходил в администрацию президента и просил эти подписи. Нет никакой разницы, идете вы в избирательную комиссию или принимаете вы эту подпись. Ну, то есть, грубо говоря, нет никакого разницы, несете вы, Евгения, заявление о регистрации в качестве кандидата к председателю Химкинской избирательной комиссии, и он принимает решение. Либо вам выдают подписи муниципальных депутатов. Разницы нет, это политическое решение. Если вы идете, участвовать в путинских выборах, вы понимаете, что вопрос о вашей регистрации...
Играйте по путинским правилам.
Вы прекрасно понимаете, что вопрос о вашей регистрации – это политическое решение. Причем независимо от того, какие это выборы. Вы были зарегистрированы политическим решением.
А вот зачем это Путину?
Решением.
Ответь мне на вопрос. Я все время
Неважно.
Думаю.
Я не знаю, зачем Путину. Я не Песков.
Никто не знает.
Я не Песков. Я не трактую слова Путина. Я просто прекрасно понимаю, как устроена политическая система в нашей стране. Регистрация кандидата Чириковой в Химках – это политическое решение власти. Регистрация кандидата Навального в Москве – это политическое решение власти. И там были свои резоны. Поэтому, ну, то есть не надо просто делать там...
Давайте послушаем Геннадия из Ленинградской области, что он скажет. Здрасте, Геннадий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, я хочу поддержать вот этой дискуссии Евгения Сергеевича. Все-таки необходимо настраиваться на кропотливую работу, которой в оппозиции, в общем-то, ну, очень не хватает. Да, может быть, этот орган как-то называться может по-другому, полномочия какие-то другие будут. Но... что-то подобное должно остаться.
То есть не убивать структуру эту.
Да всегда успеем убить, ты, Господи, давайте.
Да. Нельзя сразу резкие движения делать. А вот кропотливая работа, о которой говорит Евгения Сергеевна, она необходима оппозиции. Просто как воздух, я считаю.
Спасибо. Вот. Спасибо вам,
Геннадий. И без программы экономической-то нету оппозиции,
спасибо.
Понимаете?
Все равно, вот я никогда не поверю, что все ваши слова про экономическую программу привлекут на ваши выборы людей, привлекут совсем другие вещи. Ну, по-другому нужно говорить об этом.
Ну, вот
зачем
нужен
совет? Нет, я как раз романтична. Мне скучна программа, а вот романтика мне интересна.
Эти экономика, это про то, интересно. Как мы живем. Ведь это про то, будет это будущее вашего ребенка, или он будет
по-моему. Это надо очень здорово уметь
и
рассказать.
И надо это просто объяснить, понимаете? Это надо объяснить, что экономика, это не скучные цифры. Это
важно. Ваш координационный совет что-то способен сделать.
Конечно,
из того, что вы красиво произнесете. Я хочу прочитать пункты для наших слушателей. Я позвонила одному. Очень мало. Вы знаете правду, что очень трудно сейчас будет нам получить вот звонок. Слава богу, Геннадий позвонил, что он поддерживает продолжение структур. Конечно, людям не очень интересно даже, может быть, нас слушать, потому что считают, что вот труп. Ну, что я буду говорить? Это правда. Так думают. Но я позвонила человеку, который считает, что надо сохранять совет. Он не говорил ни о каких экономических программах, о том, что россиянам там каждому по даче, по квартире и так далее. Вот он перечислил мне, для чего его, это ваш коллега, ну не буду я его называть, я же не просила его разрешения называть, я пункты.
Хорошо.
Для чего сохранять совет, что было важного и ценного с его точки зрения. Он говорит, что это, во-первых, он говорит, что курии вот эти, которые вырубили, это было как раз цивилизованное решение вопроса с националистами, что вот сейчас, если от этого отказаться, то не будет снова вот их в этом договороспособном пространстве, этих людей, что это надо сохранять, он считает. Он говорит, что важно было то, что был открытый доступ к видеотрансляции заседаний. Этого не было ни в одной структуре. Я по пунктам. Очень важную вещь, вы провели дебаты перед этими выборами. Он говорит, что это были самые честные открытые дебаты. Вот понравились им, ну, понравились, смешное слово, но тем не менее считают он важными и хорошо проведенными акциями, акции марша «Закон против подлецов». «Закон против подлецов», да.
Который, кстати, НИКАЭС организовывал. Который, кстати, организовывал.
НИКАЭС, да. Вот он считает, видите, какой хороший у вас имидж, что даже вот эту хорошую акцию считает, что КАЭС. Он считает, что вот 6 мая вы, годовщина узников Болотной, имели отношение? Теперь я уже буду со страхом переспрашивать к этой акции.
Да, это была, по-моему, акция КАЭС организовала.
Вот. Эту акцию он тоже одобрил. Но самое интересное, что он считает, вот я конспектировался, что он говорит, что то, что сидят ваши коллеги в тюрьме и многие в изгнании, это тоже заслуга КС, потому что это значит, что власть вас боится. Да, что власть боится. Что власть боится настолько, что хватает, вот выхватывает членов координационного совета.
Я прям по пунктам прокомментирую, с вашего позволения. Первый пункт о националистах. О националистах, о куриях. Действительно, аргументация в пользу курии была понятна. И она имела абсолютно рациональное зерно. Но я же говорю не об аргументации, я говорю о том, что в итоге получилось. Действительно, националисты бывают разными. Бывают сторонники такого национал-демократического крыла, с которыми можно разговаривать. Это такие парламентские националисты, если угодно, конституционные националисты, которые не оспаривают основы конституционного строя и не требуют там пытать и вешать. С этими людьми надо разговаривать, их нужно приглашать в цивилизованное пространство и поддерживать это крыло в националистическом движении в противовес какому-то там варварскому, людоедскому крылу националистического движения. КС мог стать площадкой для вот, решения этой задачи. И отчасти, наверное, стал. Да, действительно, это отчасти удалось. Но по националистической культуре, например, прошел там Николай Бондарик, человек, который там публично называл Координационный совет синагогу. Он человек откровенно антисемитских и таких абсолютно людоедских взглядов, которого и сами националисты шарахались и не знали, что с ним делать. Не знали, что с ним делать. Нет, ну я даю свою оценку. И, слушайте, я никаких оскорблений здесь нет, я даю свою оценку. Поэтому в этом смысле задачу удалось решить лишь отчасти. КС не является в этом смысле каким-то таким эксклюзивным инструментом для решения этой задачи. Бывают, да, бывают и другие механизмы, поэтому понимание этой задачи, оно очевидно. Там, да, но не получилось КС, но будем по-другому решать эту задачу. Второй комментарий был, по-моему, по поводу...
А я можно еще про кури маленький комментарий докомментирую? Я тоже против кури, потому что, понимаете, если бы в Думу, в Государственную Думу были вот такие же кури, да, представьте себе, что у ЛДПР уже изначально были бы места в Думе. Чтобы мы все кричали, с ума сошли, это антидемократично.
Хорошо,
а почему
КС
это можно?
Давайте дальше.
Да,
давай второй дальше. Тезис. Да, второй да. Тезис был по поводу...
По поводу того, что... Да, открытый доступ на заседание, да, дебаты,
это
что это такая структура.
Абсолютно правильно, действительно, структура открытая, но только на самом деле у этой медали есть обратная сторона.
Я согласна.
Люди, которые смотрели в прямом эфире заседание Координационного совета, как правило, хватались за голову, потому что люди ждали совершенно другого. Конечно. Люди ждали каких-то содержательных дискуссий там, по экономике, по политической реформе, каких-то каких-то формулирований внятных, альтернатив по сущностным вопросам. А что люди в итоге видели? Либо коммунальную квартиру с переругиванием и с битьем посуды, либо какое-то абсолютное крючкотворство, обсуждение абсолютно несущественных документов, цепляние там каким-то мелочам и так далее. Это на самом деле вот эти вот трансляции, при том, что это правильно, действительно, работа любого органа должна носить публично.
Потому что масса
считаю, что
таких
правильно.
Вещей, технических, есть в каждой структуре, не обязательно
я высказываю свою точку зрения. Это правильно действительно было. Но учитывая вот ту структуру, которую представляла себя КС, это привело, с другой стороны, и к отпугиванию очень многих избирателей, потому что они говорили, слушайте, мы не за это голосовали. Мы голосовали за там, динамичный орган, который координирует деятельность протестных групп, а вот не за этот клуб, где люди там сидят и что-то там, какие-то никому не нужные уставы выверяют, пишут никому не нужные документы и бьются вокруг каких-то формулировок, про которые уже завтра все забудут. Поэтому вот есть здесь обратная сторона. Третий тезис, напомните, пожалуйста.
Да вот акции, которые вы не проводили.
Да, значит, акции проводили, не проводили. К сожалению, так сложилось, что у Координационного совета, как у структуры в организации акций, с моей точки зрения, была роль абсолютно второстепенная. Акции организовывают люди. Да, многие из этих людей входили в Координационный совет, но Координационный совет как структура им в этом не помогал, не мешал, ну, просто вот играл какую-то совещательную роль. Вот многие действительно считают, что марш против подлецов, против закона Димы Яковлева, так называемого, был организован Координационным советом оппозиции. Хотя на самом деле Координационный совет лишь в последний момент принял решение о том, что он поддерживает эту акцию. Все боялись, что придет очень мало народу, это было начало января. Да. Всем казалось, что придет очень 16. Мало народу, и Координационный совет посчитал нужным несколько дистанцироваться от этой акции и не быть формальным ее организатором. Но, тем не менее, акция состоялась. Это вот подтверждает то, что роль Координационного совета в организации протестных действий была, ну, скажем так, не очень высока. Люди, которые входили в Координационный совет, Алексей Навальный, Борис Немцов, там, Сергей Пархоменко, Евгения Чирикова, действительно играли важнейшую роль в организации этих акций. Но Координационный совет как структура играл крайне низкую роль. Да. И именно поэтому, именно это говорит мне, это позволяет мне говорить о том, что Координационный совет не состоялся именно как институт.
Я тут вот, честно говоря, с одной стороны соглашусь, с другой стороны не соглашусь. Я считаю, что просто Координационный совет и не должен заниматься такими вопросами, как организация акций. Соглашусь с тобой, Илья. Если вопрос важный, люди и так выйдут. Если неважный, все равно не выйдут. Никакой КС им не поможет. КС не должен заниматься просто такими вопросами. И все. Надо заниматься серьезными вопросами, а не как заявку на митинг подать. Извини,
хорошо, давайте мы на этом...
Нет, а почему? Как же про политзаключенных надо сказать?
Хорошо, скажите.
А вот я скажу.
Что вот
я считаю, что вот эта формулировка, она носит, вы знаете, даже для меня какой-то оскорбительный характер. То есть из-за того, что я там активно занимаюсь общественной деятельностью, из-за этого, что человека в тюрьму посадили, я отказываюсь совершенно так считать.
А он занимается, его поэтому и посадили.
Ну, получается, я же в КС, да?
В тюрьму?
А я считаю, что на сегодняшний день мы просто имеем дело с таким, ну, с мелкой личной местью господина Путина. И я считаю, что вот сейчас нам надо все силы бросить на то, чтобы тот документ, который мы приняли на КС, а именно проект амнистии для политических заключенных, чтобы этот документ перед Олимпиадой был принят и людей, в конце концов, отпустили. В наших тюрьмах пыточные условия. Сегодня стало известно о том, что еще один политический заключенный, Надя Толоконникова, она там идет, сами знаете, по какому делу, голодовку объявила. Там пыточные условия. Человеку спать не дают. Она по 16 часов работает. Ее голодом морят. И, понимаете, у нас сейчас огромный шанс перед Олимпиадой сделать так, чтобы этот документ был принят. Тем более на Валдае, и Путин обещал его принять. И я сейчас, вот пользуюсь случаем, обращаюсь и к людям, чтобы они поддерживали интерес к этой теме. Будет амнистия или не будет? Ну, я не знаю, как это возможно через Радио Свобода, но я все усилия предприму, Илья, и тебе советую. Обращаться к политическим лидерам других стран, не приезжать на Олимпиаду в случае, если амнистии политзаключенных не будет. Это стыдно приезжать в ГУЛАГ.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете задать вопросы Илье Яшину и Евгении Чириковой, ну, пообщаться просто с ними. Давайте мы поставим точку на том, что Илья считает, что оппозиционное движение может жить своей жизнью и без специальной вот этой структуры, а Евгения будет бороться за то, чтобы она была и существовала.
Как один инструмент.
Да, как один инструмент. Все, на этом мы эту тему закрываем. И давайте, мне очень интересно услышать ваше мнение о том, как будут развиваться события сейчас. Действительно, после этих московских выборов, потому что я не слышала того, вот у нас вы не говорили, по-моему, об этом оба. Вот закончились выборы, вот Алексей Навальный получил тот результат, который вы считаете блестящим. 9 числа суд, который, скорее всего, ваше мнение, что, скорее всего, этот суд решит областной?
Ну, я надеюсь, что Навальный останется на свободе. Очень все-таки непросто посадить человека, который получил там 600 тысяч голосов на выборах, если его не посадили до избирательной кампании, сейчас его все-таки сложнее посадить. Тем это не исключено, посадить. Конечно, но я надеюсь, что все-таки те люди, которые пришли на избирательные участки, в значительной степени снизили шанс на то, что Алексей окажется за решеткой. Хотя, ну, надо не забывать, что там еще 4 уголовных дела, и чувствовать себя в безопасности, конечно, Алексею, ну, мягко говоря, рановато. Учитывая уровень ненависти против него, конечно, ситуация непростая. Но вообще развитие политической ситуации в целом дает основания для умеренного оптимизма. Действительно, люди не разбежались по домам, показали неплохой результат за оппозиционного, абсолютно такого внятного оппозиционного кандидата на выборах мэра. И мы должны начинать готовиться к следующей важнейшей избирательной кампании, к выборам в Московскую городскую думу, которые состоятся ровно через год, 14 сентября 2014 года.
Это уже ваша партия, вы говорите сейчас.
Оппозиционное движение в целом. Оппозиционное движение в целом впервые.
Какой он за всех говорит?
Я говорю свою точку зрения.
Вы сейчас выскажете
себя, но от всех.
Молодец. Мне кажется, давай.
Еще раз.
Мне кажется,
что оппозиционное движение должно сейчас перед собой поставить задачу лишить Единую Россию большинства в Московской городской думе через год. Если эта задача будет решена, мы получим, все оппозиционное движение в целом, получит совершенно уникальный для вот путинских лет механизм давления на власть. Мы сможем разговаривать с Собяниным и с федеральной властью уже совсем других позиций, с позиции, когда с нами придется договариваться властям. Вот мы последние годы всегда выступаем в качестве просителей. Мы просим политическую реформу, мы просим амнистию, мы просим то, мы просим это. Совершенно другая будет ситуация, если мы возьмем большинство.
Чем сейчас будет заниматься оппозиция ближайший
год? К нам власть будет приходить и будет с нами договариваться по поводу бюджета.
Но это в Москве,
Илья. Слушайте, так сложилось, что у нас, так сложилось, что Россия у нас очень централизована, и наличие большинства в столичном парламенте, это там не наличие большинства, например, в Рязанском парламенте. Ну, просто так сложилось, что придется федеральным властям с вами договариваться, если у вас большинство в Московской городской думе. Поэтому важнейшая задача сейчас – готовиться к выборам в Московскую городскую думу, готовиться к выборам в округах. Скорее всего, 75% по новому законодательству состава Московской городской думы будет избираться по округам. Это значит, что нужно будет бороться с очень жестким административным ресурсом, нужно будет просто вот брать округа и вытаптывать их, просто ходить буквально от двери к двери, убеждать людей. Вот то, что Навальный, делал в Москве, то, что мы вот с Немцовым делали в Ярославской области. И эта работа, вот если мы сейчас начнем и год будем эту работу вести, она обязательно даст результат. Потому что в Москве для оппозиционных партий очень благодатная почва. Мы действительно имеем все шансы провести мощную кампанию и получить большинство мест в городской думе, и на самом деле изменить просто политическую палитру в России.
Очень интересно. Жень, скажите, каков ваш прогноз? Каким вы видите вот этот ближайший год? Давайте тогда говорить о год. Вот Илья задал нам срок, год оппозиционного движения. Да.
Год. Ну, прежде всего, это предолимпийский год, поэтому я очень сильно рассчитываю на политическую амнистию политических заключенных, потому что очень много моих товарищей за решеткой, и я не могу об этом не думать, хотя эколог у меня вроде другая тема, да, но я постоянно об этом думаю. Кстати, вот пользуясь случаем, напомню, вторник, среда, четверг, 11:30, Мосгорсуд, приходите к узникам Болотной, выберите себе хоть какой-то из дней на этой неделе и приходите. Это больно, когда приходишь в полупустой зал, и ребята сидят в этом аквариуме, они должны видеть нашу поддержку. И что мне теперь хотелось бы сказать. Я не придаю такого большого значения выборам именно в Москве. Страна у нас огромная. И мне кажется, что то ощущение, что все самое важное происходит в столице, практика доказала, что это не так. Потому что мы все ждали Армагеддона в Москве, а произошел он в Екатеринбурге. И победил реальную власть, там получил Женя Ройзман. Хотя все ждали, что это сделается совсем в другом месте, совсем другим человеком.
Нет, ну никто не верил в то, что это случится в Москве.
Там
все-таки процент веры был повыше.
А кто-то верил. Мне кажется, что сейчас идет очень важный для нашей страны процесс. Может быть, он не так хорошо виден, но мне лично он очевиден. О чем я говорю? Я говорю о том, что очень сильно, просто лавинообразно растет количество местных инициативных групп, которые каждый борется за свой кусок земли. Я говорю про защиту Хопра. Я говорю про защиту там Селятинского леса, Кучинской рощи. Я могу вам называть там Березовые рощи на Полежайской, Митингского парка в Москве. Но это я до конца передачи могу перечислять эти, их называют на Западе ГРЭС-РУС движения, значит, корни травы. Но это вот эти инициативные группы. 87% протеста в нашей стране это не протест за выборы. Это протест за свою землю. Экологически, причем люди могут даже не знать, что они
группы.
Экологи.
Это очень маленькие. Вот то, что вы сейчас говорите,
а теперь позвольте
вы называете
слово
«Химкинский лес». Вот вас сейчас, это не заинтересует.
Позвольте не согласиться. Я напомню, что в свое время по опросам Левада-центра защитников Химкинского леса из Химок поддержало 76% населения. И это, извините, ни одна политпартия, ни хорошая, ни плохая, такую поддержку не имела. О чем я говорю? Я говорю о том, что люди сейчас снизу начинают самоорганизовываться. И идут процессы, которые, может быть, не видны сверху. Они, может быть, сейчас скрыты у нас от глаз, но кое-какие эффекты от этих процессов мы уже видим. Вот мы видим, что, например, там в Селятино, в Кривцово, в Тучково побеждают экологи. Они побеждают на местных выборах. Они много лет борются за эту свою землю. Крошечные группы, 15 там человек выходят, тормозят эти бульдозеры, да, там борются за вот эту прибрежную зону вдоль Истры.
Вот и вот, пожалуйста, выборы... победы экологов. Как
вы знаете,
это ретранслируете на всю страну?
Мне кажется, что именно взросление общества, оно будет способствовать тому, что будет меняться политическая ситуация в общем. Я не верю, что приход каких-то мессий в какой-то волшебный орган быстро поменяет ситуацию, потому что наша проблема, к сожалению, не в российской власти, а в нашем, извиняюсь, больном менталитете. То, что мы равнодушны к собственной судьбе. Вот, понимаете, если ты не можешь защитить свой собственный двор, то ты не пойдешь никогда ни на какие выборы. Вот именно через эти местные, локальные проблемы люди и будут становиться гражданами. Это мой личный путь, я его сама проходила, потому что я становилась гражданином через Химкинский лес. Вот через эту малую родину, через ее защиту можно, мне кажется, взрастить тем самым граждан настоящих. И мне кажется, что сейчас этот процесс пошел. Он не быстрый. Но я вообще считаю, что любой быстрый процесс всегда к худшему. Любая революция всегда к худшему. Посмотрите на эти арабские весны, вспомните нашу собственную историю.
То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что в ближайший год оппозиция будет заниматься воспитанием общества?
Я считаю, что оппозиция в ближайший год, как обычно, будет всех развлекать и показывать следующую серию выборы в Мосгордуму, а тем временем общество будет создавать инициативную группу. Почему? Потому что власти очень активно сжирают, из-за того, что у нас сырьевая экономика, сжирают наши ресурсы, в том числе нашу землю, пожирают просто. И люди будут сопротивляться. И они вынуждены будут самоорганизовываться, чтобы отвечать, если они захотят выжить. Так что я вижу вот такие два противоположных процесса.
Ну, противоположных.
Несмотря на то, что...
Иногда, да, иногда они будут
сходиться. Несмотря на то, что Женя несколько так обострила дискуссию, я-то как раз никакого противоречия между тем, что сказал я, и тем, что сказала она, не вижу. Потому что мы, по большому счету, говорим о разных вещах. Женя говорит о таких общегуманитарных вопросах, об общественной деятельности,
о взрослении общества,
Общества, для которого нужно, наверное, не одно даже поколение, чтобы менталитет сменить. Да? Менталитет действительно не меняется за там, 2-3 года. Я говорю о стратегии политической борьбы. Это просто разные вещи, которые никак друг другу не противоречат. Я тоже за то, чтобы наш менталитет стал более зрелым, чтобы общество стало более зрелым, более цивилизованным. Но это не значит, что мы должны там поднять лапки и терпеть там эту власть до бесконечности.
Не-не, выборов надо участвовать.
Я говорю о том, что через год у москвичей действительно появится да? реальный шанс навязать совершенно принципиально новую политическую повестку действующей власти и заставить эту власть разговаривать со своими, с представителями оппозиционно настроенных избирателей уже другим языком. Вот не так, как мы на Валдае наблюдали, где Путин сидит в кресле, как барин там, да, а ему что-то там оппозиция там машет руками, что-то пытается до него докричаться, да. Мы должны создать принципиально новую систему, когда оппозиция ведет с властью диалог абсолютно на равных. Для этого необходимо, чтобы у оппозиции появилось такое представительство в каких-то органах власти, в законодательной власти, чтобы оппозиция могла, не имела не какое-то там маргинальное представительство, да, чтобы она имела там действительно заметное представительство и вынудила договариваться с собой власть.
Вот это было прекрасно.
Вот как сейчас в Германии.
Да,
вот
почему
вот
вы
Меркель, несмотря на то, что набрала абсолютное большинство голосов на выборах в немецкий парламент, вынуждена будет договариваться с оппозиционными партиями, социал-демократами, с зелеными, потому что не хватает голосов.
Не
хватает голосов, а ближайшие союзники с партии «Свободные демократы», либералы, не прошли в парламент. У Меркель нету таких вот твердых сторонников, твердых союзников в парламенте. Придется договариваться.
Почему
вот
я...
к этому надо стремиться.
У вас появилась вера, и я вижу, что она появилась, в то, что получит вот это большинство или в какие-то возможности больше оппозиции в Московской Думе. Ведь до сих пор ничего не получалось.
Это не вопрос
веры. Не получалось ни из договориться, ни из пойти вместе. Ничего этого не было.
Это не вопрос веры. Это вопрос действия, это вопрос кропотливой работы, вот про которую совершенно справедливо говорил.
Ну что же раньше не получилось? Говорил. Почему? Вот почему?
Раньше нас на выборах даже не регистрировали. Извините, конечно. Я в выборах за 13 лет принял участие один-единственный раз в жизни, в 2005 году, совсем еще зеленым пацаном. В 2009 году меня сняли с выборов, зарубив мне 100% подписей. Впервые у нас появился шанс участвовать в выборах, и для этого есть благодатная почва. Действительно, многие люди, сотни тысяч людей, как мы теперь уже совершенно точно знаем, сотни тысяч людей готовы голосовать за оппозиционных кандидатов. Они это показали несколько недель назад на выборах мэра Москвы. У нас действительно есть благодатная почва. И если мы будем кропотливо работать на протяжении этого года, эта работа обязательно даст свои плоды.
А потом нельзя забывать, что господин Собянин, он сейчас делает все возможное для того, чтобы москвичи, они, понимаете, что называется, не теряли формы. То есть у нас идет наступление на парки, уничтожается вот парк Березовая роща на Полежаевск, там вообще зеленых зон нет, последние отбирают. Реализуется вот этот чудовищный процесс, проект Хорды северо-западный, и людям вокруг этого жить просто невозможно. То есть идет вот такая работа активная, чтобы граждане становились настоящими политически активными гражданами.
Знаете,
так что власти нам, я думаю, помогут.
Это то, что я вам как раз пыталась сказать, что вам кажется, вот эти люди, которые страдают, потому что идет строительство Хорды, их не так много, а люди, которые живут далеко, им рассказывают по телевизору, какое счастье это
те люди, которые живут далеко, их еще как-нибудь обидели. Не переживайте. Собянин, он молодец, он везде, он везде, он везде нам помогает. Господи, мы же это прекрасно видим. Ну, понимаете, в чем дело? Сырьевая экономика, которую я так ругаю, она имеет свои последствия. И в таком городе, как Москва, просто здесь не нефть и алмазы, а земля. И эту землю хочется кое-кому, не будем называть кому, но все, я думаю, понимают, да, вот этим жуликам и ворам, прибрать к рукам и сделать на этом деньги. За счет кого? За счет москвичей, за счет нашего удобства, за счет нашего образа жизни. И не надо думать, что москвичи дурачки. Нет, они все прекрасно понимают. Поэтому то, как он сейчас хапает эту землю, как он кромсает наши зеленые зоны, вы знаете, я думаю, ему припомнят на выборы в Мосгордуму. И я согласна с Ильей, на эти выборы надо идти. Надо идти очень активно людям, которые занимаются общественной деятельностью, борются там за свои парки, скверы и так далее. Надо формировать свою повестку дня на эти выборы. И это прекрасные выборы, чудесная, прекрасная возможность для того, чтобы заставить власть считаться с собой. Хоть на какое-то время. Вот, честно говоря, в Химках у нас... Два раза я была на вот этой выборной кампании, и я хочу сказать, что вот во время выборов у тебя появляется голос, возможность пообщаться с людьми, поговорить с ними, изменить их. И на самом деле это, ну, это дорогого стоит. Город от этого меняется, да, ну, Химки – это не Москва. В Москве, я считаю, будут более позитивные изменения. Все-таки это не спальный район, это наша столица, здесь больше таких людей активных.